Добрый день, Михаил. Мы с вами продолжаем наш разговор по поводу интегрального воспитания и той системы, которую она образует. И вот в связи с этим я как раз хотела бы, поскольку мы много говорили о методике, привести уже здесь какой-то конкретный пример и немножко изменить модель нашего разговора сегодня, начать с вот некоторых моих наблюдений по поводу такой программы. У вас есть «Супермаркет будущего». Вы, наверное, ее знаете.
Слышал.
Да. Там собираются несколько человек и как раз вот пытаются, так сказать, выстроить какой-то образ будущего. Эта передача была очень интересна для меня, как для культуролога. Значит, началось все, естественно, с разговора о том, какими должны быть супермаркет будущего, каковы должны быть его, так сказать, технические параметры. И вот от технических удобств разговор плавно перешел на проблему взаимопомощи, хотя надо заметить, что эту тему подсказал так очень деликатно наш Анатолий Ульянов. Тема эта впоследствии как-то не особенно развивалась, но зато на первый план стал выходить архетип, такой вот называемый, да, культурный архетип коммуны, там то ли коммуны, то ли кибуц, то ли колхоз, вот что-то такое среднее. Значит, это было очень любопытно, о чем говорили люди. Значит, была высказана мысль о том, что можно, в принципе, отказаться от городов, от мегаполисов больших. О том, что можно вернуться к натуральному хозяйству и к натуральному обмену. То есть зачем нужны вообще супермаркеты, когда можно все производить на месте и тут же потреблять. Таким образом будем экономить на горючем.
Опять к Сахе.
Опять к Сахе, да. Вот, вот именно поэтому я как раз и хотела этот, эти свои комментарии дать, потому что это очень любопытная вещь. Вот совершенно спонтанно, да, совместные трапезы, как это было, скажем, там, с партией много-много тысячелетий назад, резкое сокращение разнообразия, там, скажем, продукции.
Понятно.
Вот какая-то девочка там почему-то очень настаивала, что было именно два сорта сыра, а там не три и не четыре. То есть перед нами великолепный пример, как коллективное сознание работает. Совершенно не сговариваясь, все вернулись вот к этой старой модели. Это, конечно, так называемая ретроспективная утопия, то есть утопия, которая ведет нас назад, не вперед, а назад.
Я киваю головой, но это не значит, что я согласен, я просто усваиваю.
Я понимаю, что вы, конечно, будете не согласны.
Нет, нет, не совсем. У меня просто иная точка зрения. Не против.
Я понимаю, что... Я знаю вашу точку зрения. Я понимаю, что не важно, что они на самом деле говорят. Мы как раз об этом вчера говорили. Важно, что они выстраивают между собой. Или над собой. Вот то общее.
Можно вмешаться?
Да.
Я бы сказал так.
Конечно.
У природы существуют свои законы. Мы исходим из этого. Как бы вам это импонировало, нравилось или нет, принято было вами или нет. Но мы считаем, что человеческое общество – это такая же особь в природе, одно из многочисленных ее творений, которое появилось и развивается по тем же природным законам, по которым развиваются остальные группы неживой, растительной или животной природы. Мы ни в коем случае в этом никуда-то не убегаем в другую галактику, в другое измерение и так далее. Мы находимся абсолютно в том же измерении, только неизвестны нам законы, по которым мы развиваемся. Поэтому мы должны, понимая, насколько мы понимаем, что природа движет нас к интегральности, и это является, в принципе, вызовом ее сегодняшним нам, поскольку мы это обнаруживаем в нашем кризисе сегодняшнем, всеобщем, глобальном, интегральном, что нам необходимо объединиться, что вообще человеческое сообщество, оно должно быть интегральным. В каком виде интегральным, мы не знаем. Мы не знаем, потому что мы это все изучаем чисто из нашей практики. Только лишь. Из того, что мы пытаемся создать из себя нечто гомогенное, нечто гармоничное, нечто взаимосоединяющее, дополняющее гармонию. Да? Хотя все мы разные, мы ни в коем случае не пытаемся никого ломать, как в гармонии, в аккорде. Все должно сосуществовать вместе. И так дальше получается вот это правильное состояние, структура. Мы созданы все разными, и в итоге должны разумно прийти к гармонии. Поэтому заказывать наперед, какие бы то ни было формы будущего общества, мы не можем. Это не то, что делали коммунисты насильно, или утописты выдумывали, сидя у себя там в кабинете, в келье и так далее. Мы не можем брать примеры из древних сообществ, которые были по своей естественной природе коммунистическими, коммуна, потому что они были такими по уровню своего развития, когда все было всеобщее. Там в какой-то группе людей древних. И мы не можем брать примеры из каких-то колхозов, кибуцей и так далее. Потому что это все искусственные образования, которые создавались под воздействием или приказа свыше, или под воздействием необходимости, исторической, общественной, политической и так далее необходимости для того, чтобы просуществовать, обороняться, укрепиться на каком-то клочке земли и так далее. Поэтому мы не можем брать с них примеры. Это примеры абсолютно искусственные. Все на протяжении всей истории относительно нас они будут искусственные. Мы должны действовать наоборот. Мы должны брать современных людей из урбанизированных, естественно, и пытаться сделать что-то с ними. Вы правы, что существует тяга к натуральному хозяйству, к земле, к уравниловке и так далее. Никаких этих искусственных движений быть здесь не может. Но, несомненно, если мы говорим о том, что мир движется к интеграции, то интегральный уровень, он предполагает более-менее равный уровень сосуществования потребностей, условий и так далее. Но это опять-таки зависит от народа, от его ментальности, от его привычек и так далее, вековых традиций. И здесь ни в коем случае мы не должны вмешиваться и все делать, понимаете ли, внешнее по, значит, националистическому принципу и внутреннее по интернациональному какому-то содержанию. Знаете, как это было в России? Вот. Когда устраивали всякие декады искусства какого-то там Татарстана в Москве. Вот. То есть не обращая ни на что внимания, мы только должны идти к тому, чтобы изменить себя. И когда мы начнем изменять себя и четко ощущать в себе не фантастические какие-то порывы благородные к пожертвованию, к взаимности, а когда это станет нашей второй природой, вот в той мере, в которой мы почувствуем себя действительно в этой второй природе свободными, то есть нам будет легко и свободно не жертвовать собою во имя коммуны и других, а потому что это будет у нас уже как образ жизни, как образ наших действий, мыслей и так далее, инстинктивно, в общем-то, будет в нас проявляться, тогда мы в соответствии с этим естественным же путем будем строить новое общество, его новую форму. И тогда это будет верно. И каждый раз это будет меняться. Мы будем прогрессировать в этой интегральности. Каким образом мы будем в ней плыть, я не знаю. Но главное, чтобы всегда мы, люди, менялись и потом под себя бы делали бы неестественным путем подходящее нам сообщество, его новую и новую форму. Вот так, я считаю, должно быть. Это не сидя за столом выдумывать, а что же это должно быть, два сорта сыра или три. Это должно быть именно вот такое непосредственное изменение, непосредственная трансформация, которая именно определяется нашим внутренним изменением. Не иначе. Поэтому интегральное воспитание, оно залог всего. Прежде всего. И не просто воспитание, а когда оно дает свои четкие окончательные результаты. И мы видим, что так действительно надо делать. Сегодня можно разместить по подсчетам там всяких экономистов, социологов, экологов и так далее, все население Земли на площади какой-нибудь там области или американского штата. Подсчитано даже, да? И прокормить его еще, может быть, за счет той же области или за счет еще одного штата рядом лежащего. То есть не требуется огромной площади земли на то, чтобы разместить людей, на то, чтобы их прокормить. Проблема лишь только в и не в ресурсах. Потому что люди, которые начинают заниматься интегральным объединением, они поневоле не чувствуют потребностей сверх рациональных. А рациональные потребности, они у каждого другие могут быть. И они не должны быть сверхпотребностями, они потребности для того, чтобы у человека было нормальное существование в рамках семьи. Семья, это в первую очередь. Затем общество, государство, мир и так далее. И здесь, естественно, что и мир сам заставляет нас идти на сжатие наших сегодняшних совершенно невероятных, совершенно неразумных потребностей и всего того, что предлагается в этом, как вы говорите, супермаркете. Но к этому мы должны прийти сознательно, осознанно. То действительно, не надо нам 200 сортов сыра и там 300 сортов колбасы, и так далее, всего того, что есть, для того, чтобы кому-то что-то заработать. Кто-то хочет еще заработать, создает еще особый сорт колбасы, и вот навязывает его нам. Из этого и получилось сегодняшнее многообразие. Человеку надо просто нормальная, здоровая пища, в соответствии с тем, к чему он привык, и так далее. То есть, но это должно происходить тоже естественным путем. И мы видим, что как только мы начинаем заниматься интегральным воспитанием с людьми, по нашим наработкам и практикам, мы видим, что людям нет необходимости ни в каких излишествах. Ни в каких. Они просто не видят потребности сразу же в них. Они сразу же как-то становятся к ним равнодушными. И мы поэтому естественным путем, заходя в супер, будем покупать только то, что нам надо. Будем заказывать то, что нам надо. Возникает потребность в общих трапезах. Вместе сидеть очень выгодно. Внутренне и внешне. Обеды стоят во много раз дешевле. Дети получают рядом с родителями воспитание. Жены чувствуют себя приятно в этой компании и с мужчинами, со своими мужьями и вообще. То есть возникает такая непосредственная обстановка, которая тоже исходит только лишь из воспитания. Как следствие этого, и ни в коем случае не иначе. Люди чувствуют выигрыш в общении, выигрыш экономический, выигрыш воспитательный для себя и для детей. И в итоге приходит к каким-то вот таким групповым, или даже более чем групповым сообществом. Мы видим к этому тяготение, но ни в коем случае на этом не настаиваем. Никогда и никак. Это должно естественным образом быть принято. Но, с другой стороны, вот сейчас начинаются кризисы огромные. Людям очень трудно экономически просто выдержать сегодняшнюю жизнь. Продержаться просто целый месяц для того, чтобы себя обслужить и прокормить, создать все необходимые условия для детей, для семьи, для пожилых членов семьи. И в таком случае, естественно, что если бы мы создавали вот такие огромные товарищеские, не народные, товарищеские трапезы, то это было бы прекрасно. В моих мечтах, допустим, вот мы сейчас покупаем новое здание, и будем туда переезжать. В моих мечтах, чтобы там постоянно работала кухня. И посмотрим, как это сделать. По крайней мере, то, что с утра до вечера там должна быть какая-то еда, там каши, макароны с мясом, салат какой-то, это должно быть обязательно. И люди, все, которые состоят в нашем сообществе, приходят туда семьями или как, садятся, обедают, завтракают, ужинают. Это все стоит в 5-10 раз меньше, чем дома. Это все удобно, и самое главное, это сплачивает, соединяет людей и дальше ведет их к пониманию того, что, что объединение, оно выгодно во всех случаях. Вот. То есть я думаю, что этот кризис у нас поневоле додавит до таких вот, до необходимости таких состояний. И очень хорошо. Потому что человек, эгоистическое маленькое животное, он начнет понимать, что со всех сторон природа показывает ему, как лучше действовать. Как и во всех наших, во всей нашей жизни, как и у животных. Они постоянно приспосабливаются к природе, естественно, в самом оптимальном виде, желая себя сохранить, содержать.
Я понимаю. Я думаю, что я на самом деле совсем не против совместных трапез.
Нет, здесь нет против или за. Это в соответствии с характером человека может быть близко ему или наоборот противно ему. Но дело в том, что воспитание, оно естественным путем должно его к этому привести. Даже если ему не будет нравиться, он будет понимать. Если чувственно нет, есть люди разные все-таки. Я по себе очень-очень волк-одиночка. У меня свой кабинет, своя келья, и я в ней вижу себя и постоянно, и так всю жизнь. Я могу оттуда не выходить. Мой характер – это быть запертым в своих четырех стенах. Там же койка, тут же стол рабочий, и все.
Я вас очень хорошо понимаю.
Вот. Это я. Но осознав необходимость этих трапез, что они дают мне духовно, каким образом я при этом расту, каким образом в общении с ними я учусь от них. Кстати говоря, когда я на трапезе на самой сижу со своими учениками, я от них учусь. От этой интегральности. Ее я никогда и нигде не чувствовал. Я по-другому осваивал духовное пространство. А здесь я это вижу и чувствую через них. Это очень интересное открытие. Это действительно практика нового состояния, следующего измерения. Когда человек через вот такое непосредственное общение начинает создавать в себе совершенно новые основы восприятия. И потом уже смотрит на мир совершенно другими глазами. В общем, в глобальном. Он привыкает ассоциировать себя с обществом, и потом начинает также автоматически ассоциировать себя с человечеством и вообще с миром, с природой.
Конечно, это все правильно. Я просто говорила об этом потому, что заговорила на эту тему, потому что мне кажется, что вот этот архетип такой коммунный, без вот того глубокого понимания этой проблемы, о которой сейчас вы сказали, он будет воскрешаться очень часто в разных группах.
Угу.
И я думаю, что, может быть, когда, поскольку у нас идет речь именно о методике воспитания, то, во-первых, нужно как-то людям все-таки вот на каком-то этапе, по крайней мере, пускай они свободно дискутируют, обсуждают и высказывают свою точку зрения, не надо ни в коем мере давить на них. Но все-таки мне кажется, что вот эти моменты нужно обязательно как-то ввести в их сознание, что, во-первых, мы действительно не знаем, каким будет это общество будущего. Mm-hmm. Возможно, там будут большие мегаполисы, и там будут вместе с тем коммуны.
Зачем каждому заниматься, сидеть на грядках с огурцами, там, да, с помидорами, если это можно сделать...
И заниматься натуральным хозяйством. Возможно, это будет очень
разнообразно. Я просто сужу по своей стране. Если вы дадите Израилю задание прокормить мир, вот он это сделает.
Ну, мы это все знаем, потому что у нас картошка уже израильская продается, и морковь в Дубне.
Ну вот, и понимаете, то есть дайте нам только задание. Хотите молока, зальетесь молоком. То есть все, что угодно. Это можно сделать на любом клочке земли.
При желании, конечно.
Да. Так зачем же тогда каждого сажать на землю? Нет смысла. И потом все это разрушать. Не надо ничего разрушать. То есть мы просто вводим интегральное воспитание и в соответствии с этим видим, как лучше постепенно, поступенчато изменять мир к тому, чтобы он соответствовал нашим новым состояниям.
Да, и каким он будет, какое там будет разнообразие это внутри мы, этого мира, мы даже не можем
ни в коем случае вперед, ни в коем случае не забегать.
Да, сохраняя, так сказать, то, что жизнеспособно, а то, что не жизнеспособно, будет естественно отмирать.
Поэтому самое главное в книге не показывать общество будущего, его образ, дать определенные, может быть, конкретные его свойства, что это действительно тяга к объединению, к интеграции, к взаимопомощи. Естественно, что это будут какие-то всевозможные общие кухни, может быть, общие, а может быть и нет.
Не в принудительном порядке.
Ни в коем случае. Кстати говоря, Бали Сулам пишет о том, что просто будет служба, которая будет доставлять каждой семье то, что им необходимо, то, что они заказывали, выбрали из списка, что им надо на неделю, там, допустим, или как. И никаких объединений не будет, никаких общих трапез, ничего. Он пишет о том, что живут семьи как семьи, нормально, без таких вот интегральных мероприятий. Он пишет,
хотя,
это очень
круто.
Хотя
если хочется, то, конечно, надо устраивать эти интегральные
мероприятия. Поэтому я и говорю, только лишь в соответствии с тем, что, в чем потребность возникнет.
Вот поэтому человека. Мне как раз и кажется, что в процессе вот этой методики нужно немножко нашу ригидность мышления тоже выправлять. Потому что человек, понимаете, у нас создан таким или-или.
Дело в том, что мы всегда развивались линейно.
Да.
Под развитием, под давлением нашего эгоизма. И поэтому могли предполагать какие-то следующие наши образы, следующие наши состояния. Мы могли, в общем-то, делать какие-то предпосылки на что-то на будущее, создавать какие-то планы. А здесь нет. Здесь план только лишь в организации нашего самосовершенствования. Больше ни в чем. А из него должно исходить все остальное. Поэтому нет перспективного плана. Это зависит от человека, от его темпа изменения и в соответствии с ним.
Как раз мне кажется, что это очень трудно на самом деле освоить эту идею, ввести ее в себя.
Потому что она обязывает вас меняться.
Да.
А если вы не меняетесь, то все остается как. Но с этого же момента, когда вы принимаете эту идею, она становится очень простой. То есть я не должен себя насиловать и подгонять под какие-то будущие рамки. Вот те рамки, которые я захочу, чтобы они были, они, в общем-то, и будут. Мы уже становимся интегральными, мы уже становимся свободными.
Угу.
Нам главное заниматься только лишь объединением, только лишь взаимным поручительством и больше ничем. И из этого абсолютно все выйдет остальное, вытечет.
Ну вот мне кажется, что если бы вот в эту методику было введены какие-то тоже обсуждения вот на эту тему именно, вот этой свободы и того, что может быть принцип не только или-или, или то, или это, а и то, и это, и еще что-то.
Да хоть тысячу всяких изменений, которые появятся, мы не знаем какие, их могут быть множество, но главное, что они будут как результат нашего воспитания.
Да. И еще я бы добавила к этому, что все-таки вот общие знания, конечно, они тоже будут необходимы в процессе, мне кажется.
Они естественно.
Вот, например, я приведу пример. Допустим, люди говорят о городах и воспринимают это город как супермаркет. То есть они или как центр развлечений, понимаете? Вот они не понимают на самом деле, что такое город для, в общем, так сказать,
а зачем нам давать этому какое-то определение или какой-то образ, если опять-таки мы говорим, что это будет меняться? Если мы с вами сейчас проведем, вот возьмем какой-то город, так, и допустим, каким-то волшебным путем поместим всех его жителей под интегральное воспитание. Что мы обнаружим в нем через месяц?
Вообще трудно сказать.
Так зачем же нам заранее давать какое-то определение, что такое этот город? Что...
Ну, какую сегодня, роль он играет?
Сегодня это просто базар, грубо говоря. Мы понимаем, что внутри действуют огромные там, законы, силы, течения, но в общем, зачем нам в это влезать? Зачем нам вообще это исследовать на сегодня?
Нужно.
Если в течение месяца это будет совершенно иная картина. Если в течение месяца мы должны будем сокращать все городские службы, мы можем вместо них вводить добровольное участие граждан в самообслуживании, вместо полиции, вместо здравоохранения, там многих всевозможных учеба, там, то есть система образования для детей, система взаимопомощи со стариками, огромное количество предприятий исчезнут, потому что в них не будет потребности у населения и так далее. То есть мы увидим совершенно другую картину. В течение месяца люди перестанут покупать, допустим, 100 новых сортов сыра, 100 сортов сыра, а становятся действительно на 2 или на 5. Будет чувствовать инстинктивно, что больше не надо. Не надо мне этого. Далее, и так со всеми продуктами, и так со всеми сервисами всевозможными, службами городскими. То есть в итоге я сокращусь в своем домохозяйстве до нормального какого-то разумного существования. Мне надо обеспечить себя, семью, стариков, родителей, детей, школу, учебники. Все это надо. Но это надо на нормальном уровне. Получается, что сжатие происходит за счет аннулирования излишества, которое вот автоматически уходит. И все производства, и все это загрязнение среды, и все эти отбросы, и все это вдруг автоматически из нашей жизни исчезают. Вместе с воспитанием, вместе с переорганизацией, естественной, непринужденной переорганизацией всего мегаполиса. И все. И ничего не надо. Но если не покупают твой сорт сыра, значит, твой бизнес закрывается. И так далее, и у других вот этих.
Совершенно и органичным, естественным путем.
Да. Умирает все лишнее.
Угу.
Все. Сходит просто весь лишний жир, который никому не нужен, он только вредил. И потребителям, и производителям, и экологии, и всему. И мы остаемся оптимальными, рациональными в своей жизни, в своем потреблении. И это диктуется только мерой нашего правильного взаимодействия. Поэтому в основе всего это только воспитание. И я не хочу знать даже, какие уйдут городские службы, какие останутся, какие...
Да, какие функции останутся у города, какие, скажем, добавятся
новые. Естественным путем это будет. Это будет трансформация постоянная. По мере того, как мы будем все глубже и глубже заниматься взаимопроникновением, взаимным объединением, интеграцией или... взаимным поручительством, когда каждый будет пытаться уже из себя каким-то образом поддерживать других, тогда мы посмотрим, как сделать. Действительно, может быть, мы будем делать огромные, как были когда-то там коммунистические столовые и кухни и так далее. Я не знаю, как в Москве, я в Ленинграде жил на Морском проспекте. И там я жил в доме, и там был целый проспект таких домов, где огромный коридор, там 300 метров коридор, и квартирки.
Ну, это такого гостиничного типа.
Гостиничного типа. Огромная кухня в конце. Были и туалеты там, потом сделали туалеты уже в каждой квартирке в этой. И я там жил. Это был вот такой вот коммунистического типа общак, что ли. Вот. И там же жили семьи. Предполагалось, что вот таким образом будут жить люди будущего. Вот. Может быть, это пожелается. Я не знаю. Я думаю, что если бы сегодня нам бы это предложили, мы бы ни в коем случае, конечно, не захотели. Несомненно, каждый хочет свой угол, себя лично чувствовать и независимость от других и так далее. Естественно, даже если бы мы открыли сегодня какой-то общий там, пищекомбинат в этом доме, то он бы через некоторое время бы просто опустел. Но если мы будем заниматься воспитанием людей, то естественным путем они захотят это поддерживать. Собираются вместе на трапезу мужчины, женщины с детьми, старики и так далее. То есть это, но это естественно, это неизвестно, какой вид примет. Это постоянная трансформация. То же самое со свободным временем у людей. Они будут, это огромное, освобождается огромные ресурсы человеческие. Время, силы. Ведь закрывается огромное количество предприятий, ненужных, в общем-то, излишних. И люди занимаются именно тем, что они включаются в интегральное воспитание, во взаимное обслуживание. То есть практически вся база для этой экономики сегодняшней, которая живет только на том, чтобы дальше развиваться, чтобы, главное, покупали-выбрасывали, этого абсолютно не будет. Поэтому эта экономика, она умирает, но вместо нее неизвестно, что создавать. Нет специалистов с интегральным сознанием.
Нет интегральной экономики.
Да.
Даже и теории, собственно, этой интегральной экономики.
Нет, она должна появиться именно из воспитания. Поэтому она не появляется. Я занимаюсь с нашими экономистами.
Да.
У меня здесь есть ученики. И они не понимают, что делать. Потому что они должны сами достичь состояния, когда они интегрально взаимосвязаны в интегральном обществе. То есть нам предстоит здесь пройти очень серьезную революцию. Причем эта революция, она проходит через крушение всей банковской системы, финансовой системы, экономической вообще, и международной торговли, всего-всего. Мы вдруг будем обнаруживать огромные-огромные ресурсы, которые не востребованы. И что с ними дальше будет? Ничего. Будут ржаветь, пока не превратятся просто в прах земной.
Ну вот это обрушение всей финансовой системы, это, конечно, очень, может быть, катастрофически.
Если только мы не будем вводить интегральное воспитание.
Если одновременно не будет идти формирование уже каких-то новых структур.
Параллельно.
Параллельно.
И перетекание из этих структур в те.
Ну, кстати, как это и было всегда вот в истории. То есть не просто разваливалась какая-то старая система, а всегда внутри нее, взрывая ее, формировались новые структуры. Они прорастали.
Да, но здесь необходим еще один этап. Между старой и новой системой необходимо воспитание. Период воспитания.
Ну, это да. Это вот
потому что иначе не поймут они, как родить новое. Там эгоизм рос, и естественным тем же путем старое отрицалось, новое призывалось, привлекалось, рождалось. А здесь нет. Здесь необходим качественный скачок внутри человека, прежде чем он входит на следующий этап.
Ну вот в связи с этим у меня такой вопрос возникает. Раз у нас перестраивается, и нам нужно именно путем воспитания перестраивать фактически, то есть это как бы первый этап для перестройки всех сфер, начиная с экономики, заканчивая там культурой и так далее, то все-таки в какой степени вы предполагаете вашей системе интегрального воспитания давать вот такие какие-то профессиональные сведения об экономике? Потому что все-таки интегральная экономика так или иначе...
Наверное... После того, как человек проходит первоначальный курс,
так.
Это где-то в течение месяца интенсивных занятий, это беседы и семинары, как мы уже с вами говорили.
Да-да-да.
После этого, в принципе, мы начинаем, кроме обычных занятий, которые продолжаются на общем потоке, вести уже факультативные. Не факультативные, как имеется в виду, дополнительные. То есть уже целевые занятия. Это и культура, и наука, и искусство, и домоведение, и воспитание детей. То есть здесь уже мы начинаем... давать специализации.
Вы охватываете весь спектр таким образом.
Конечно. Все, что необходимо для нового мира, для новой жизни, для нового уровня сосуществования человечества. Может быть, многие специальности, которые сегодня есть, не понадобятся. Я не знаю, это тоже автоматически отсортируется. Но экономика, естественно, то есть все экономисты, которые когда-то жили своими прошлыми экономическими теориями, если они смогут перестроиться, здесь тоже нам надо видеть, сможет ли человек, который всю жизнь,
да,
уже... работал в прошлой теории, перейти совершенно в иную парадигму, она противоположна.
Способен он к инновациям, да, таким, к таким вот революционному внутренним построению новой теории совершенной экономики.
Да, теперь внутренний, а не внешний. Может ли он воспринять это? Или может? И тогда действительно надо переучивать, несомненно. Вот. И брать новых, и воспитывать их.
То есть вы как бы формируете команду, которая начинает тоже коллективно разрабатывать вот эти, ну, предположим, экономику. Да,
да,
экономику.
Да. И они делают, что они делают? Мы берем какие-то экономические взаимодействия, простые, которые есть в обществе, и начинаем обсуждать их вместе в наших группах. И вот именно в взаимодействии, в семинаре.
Ну, уже на профессиональном, конечно, уровне.
Да. Угу. Вот там вот и выясняется. И они друг друга исправляя, вырабатывают эту новую экономическую подслойку, теорию, угу, основу для новых действий. И постепенно и она переходит уже в практику. И постоянно вот так вот они меняют всю прошлую экономику на новую.
Вы считаете, что вот, скажем, ну, опять вот давайте на экономике остановимся, потому что все-таки она важна, в общем.
Это основа всего, да?
Да, это основа всего. Вот, допустим, они разработали какие-то новые концепции экономические. Угу. Вот вы говорите, на практике их воплощать. Каким образом? То есть вы предполагаете, что вот, допустим, какая-то группа, она может формировать свои экономические структуры? Как это может происходить? Или это должно идти сверху? Или они будут вырастать снизу?
Я думаю, что это будет идти по замкнутым регионам. Мы берем какой-то регион и начинаем менять в нем экономическую структуру, которая уже строится не по принципу максимально урвать каждому себе то, что есть сегодня, грубо говоря. То есть экономическая выгода превыше всего. А здесь ставится вопрос: всеобщая интеграция превыше всего.
Я понимаю, Михаил, но дело в проблеме в том, что на самом деле сейчас нет таких замкнутых совсем регионов.
Внутри,
в общем, сейчас формируется эта глобальная мировая экономика,
да,
финансизированная.
Так.
И вот изолироваться от нее и создать какой-то свой островок экономики или культуры достаточно сложно.
Невозможно. Я вас понимаю. А мы говорим о том, что снаружи, во всех наших внешних действиях, мы ведем себя как все остальные, соприкасающиеся с нами хозяйства, регионы. Внутри мы ведем себя, перестраиваем себя по принципу интегральной зависимости. Угу. Вот и все.
Используем, может быть, даже и старые какие-то структуры.
Мы ни в коем случае ничего автоматически не делаем, опять-таки. Угу. Мы только лишь исходим из того, насколько мы видим, исходя из нашего перевоспитания, что нам надо в нашем регионе менять. И таким образом мы это делаем.
То есть разрабатывается модель экономического развития, предположим, или культурного развития там, региона, социального развития региона. И вот вы начинаете с этим регионом работать.
Я даже не так, я бы сказал. Мы постепенно начинаем внедрять, не делая никакие модели наперед, а только лишь краткие планы. Угу. Именно решили, немножко сделали, решили, немножко сделали, решили, немножко сделали. И так вот решается всеми маленькими людьми.
Ну, понятно. Потом как бы сеть такая создается.
Да, да. Исходя из того, что мы перевоспитываемся. Что нам надо сделать для того, чтобы правильно просуществовать, сохраняя и возвышая нашу интегральность?
Это уже переход к практике. Это, я так понимаю, последний завершающий этап.
Нет. Как это переход к практике?
Воспитание.
А, ну да. Вот, конечно. Вот после какого-то определенного...
Вот общий курс... семинарские занятия, отработка каких-то там ситуаций и так далее.
И он идет.
И он идет и продолжается, к нему добавляются профессиональная ориентация, чтобы, да, подготовили различных специалистов.
Да, различные потоки.
Потом они разрабатывают концепции, потом они начинают работать, предположим, с какими-то структурами, с каким-то вот регионом. Конечно, лучше сделать это в регионе, потому что компактно будет.
Что значит сделать это в регионе, с какими-то регионами работать? Эти структуры, они должны находиться в регионах. Сами регионы должны себя исправлять. Люди ведь под себя делают все изменения, производят все изменения, которые они должны сделать. Не откуда-то из Москвы приходит какой-то указ, какая-то там папка приказов, и они таким образом это воплощают в жизнь. Это же уродство.
Вероятно, да, наверное, действительно, я вот здесь просто иду, тоже следую каким-то старым клише, потому что, знаете, как Николай Первый, он же попытался отменить крепостное право и сделал это в отдельном регионе. Получилось такой ужас, что он от этой идеи отказался. Значит, конечно, таким путем, ну вот такие, то есть я хочу сказать, что экспериментальные вот такие вот вещи,
только лишь они делаются. Ему не хватило тоже воспитания на месте. Что он сделал? Дал людям то, что им совершенно не положено. Они не знали, что с собой делать. Без руля и без витрил. Что ж мог? Разве так делается?
Многие крепостные плакали, когда их
отделяли.
Освободили,
ну,
да.
Конечно.
Потому что это на них обрушило такие новые проблемы.
Конечно. Когда я крепостной, я ни о чем не думаю. Все, барин сказал, я делаю. Зато он обязан меня кормить, должен заботиться обо мне. А я работаю. Мне очень хорошо быть животным таким вот рядом. А сегодня не такое 90% населения.
Точно.
Земли.
Вот я говорю, ситуация на самом деле такая же.
Конечно.
Примерно.
Нас всех закабалили и сделали крепостными. Несмотря на то, что я живу в своей квартире и все прочее, это тоже вид крепостных отношений. Ни в коем случае не других. Привязали к себе и привязывают постоянно с помощью обработки масс-медиа и все. Так что, а здесь говорится именно о совершенно новом подходе. Здесь каждый человек осознанно изменяет свою среду. Понимаете?
А каким образом в регионе это может произойти? Вот, допустим, там в этом регионе не все люди пройдут это интегральное воспитание.
Почему не все? Нет,
мы должны вводить
это. Тогда это меньше, тогда это часть региона. Тогда это может быть действительно какое-то поселение, неважно. Но только лишь, я опять-таки вам говорю, у вас проблема, давайте строить, давайте делать, какие у вас планы. У меня этого нет впереди. У меня есть впереди только одна задача. Наполнять человека только лишь интегральным воспитанием.
Ну,
Ни о чем больше не думая.
Я спрашиваю об этом потому, что просто в книге все-таки ведь мы предлагаем, понимаете, в отличие от всех остальных, кто пишет о каких-то там объединении человечества, здесь предлагается, это ваш козырь. Вы предлагаете практику, практические пути выхода из кризиса, практические, так сказать, пути перехода к этому интегральному обществу. И наша задача, я думаю, в этой книжке, не углубляясь, конечно, в проблему там, методики и воспитания, мы не будем, наверное, все это подробно.
Это отдельно у нас прописано, но это не важно.
Да, это отдельные, так сказать,
книги. Можно их отослать к другим источникам.
Да. Но хотелось бы, чтобы вот было понятно из этой книжки, что это не утопические проекты, что они реальные.
Они не могут быть утопическими по двум причинам. Первая причина, что кризис нас заставляет, и никуда мы от него не денемся. Он будет нас давить, ужимать. Миллиарды людей, я не говорю миллионы даже, будут освобождаться от работы, выкинуты на улицу, безработные. Смотрите, что делается в Южной Европе. Так ведь? Испания, Италия, Греция и так далее. Это подбирается уже Германия, уже там начинается все, Франция и так далее. А что будет с населением, как оно будет на это на все реагировать и так далее. То есть без введения интегрального воспитания это будет просто гражданская война, революции, не знаю, там, в общем, все что угодно. Это ужасно, и тем более вся Европа наполнена турками, арабами и так далее. В общем, жуткие возникнут здесь и националистические всякие проблемы. В Греции мы видим, что фашисты приходят к власти и так далее. То есть это протекционизм, он начинает здесь проявляться, если не интегральное воспитание, в жутком виде. Так что, с одной стороны, мы будем подгоняться кризисом, причем кризисом со всех сторон, многогранным, жутким, ужасно. Просто Я думаю, что единственный способ здесь успокаивать общество, если не интегральное воспитание, раздавать населению наркотики.
Ну, вы знаете, оно само, не надо их раздавать, оно само берет.
Нет, вот просто приучать их к этому. Понимаете? Нивелировать людей до животного уровня. И все. У государства не останется больше никаких возможностей успокоить население. Чем ты заменишь то, что даже животное в человеке ты ничем не заменишь, потому что ему надо кушать. А если выходит, если 70-80% населения будут безработными, кто их прокормит? Понимаете? При таком строе, при таком устройстве. Кто их прокормит? Никто. Никакой социальной работы не получится. Никакой Шойга там их не сможет удержать ни в чем. Вы понимаете огромное количество
людей? Сейчас, собственно,
масса?
Не могут удержать.
Нет, просто от голода люди будут... Они, человек идет на смерть. У него дети, семья, родители. Он сам голодный. Он лезет на баррикады. Ему все равно. Вы понимаете? Притом огромнейшая масса. А это низы. А верхи не знают, что делать. Мы видим, они не знают, в растерянности. Не знают, что делать. Единственное, что могут там улететь к себе на какой-то остров в Тихом океане. Ну, пока до него не доплывут. И не более того. То есть мы погружаемся в анархию, в жуткий балаган. Просто в ужас. В хаос. Это с одной стороны. С другой стороны, природа, которая нам показывает только одну сторону, отрицательную, нашего бездействия, непонимания, как только мы ввели бы это интегральное воспитание для показухи, что называется, для эксперимента, красиво говоря, в каком-то регионе, давайте попробуем. А что мы теряем? Все отмирает. Все отмирает. Я говорил 2 месяца назад в Испании, в Италии, извиняюсь, в Италии, с представителем европейского сообщества о воспитании. Он сидел передо мной как ученик перед учителем, записывал каждое мое слово, буквально страницы исписал. И это серьезный чиновник, который 18 последних лет работает в европейском сообществе, в Брюсселе, в руководстве. Он говорит, идеальная система, но мне некому о ней рассказать. Мне некому о ней рассказать.
В смысле, что он имел в виду, некому рассказать?
Потому что он говорит, у нас 27 стран. Каждый тянет на себя. Никто не захочет слушать другого.
А, вот так.
Да. Он чувствовал, что я говорю не красивыми словами, я ему очень так это системно все изложил. И он все это понял. Он все это понял. Но он согласился на встречу и так далее. То есть заранее был его секретариат уведомлен об этом. Там отдельная резиденция в Риме. Вы понимаете? Вот человек поднял руки. Говорит, а к кому я могу обратиться, что я могу сделать? И он сказал тоже, он говорит, вам нужен регион. Маленький городок, замирающий, умирающий, так сказать, падающий, где вот, как мы говорили, там системообразующее какое-то там предприятие, городообразующее предприятие.
Распалось, которое, да, и распалось все остальное.
И да, вот как нам...
Таких городов много сейчас.
Да, и будут мегаполисы такие. Это не маленькие городки, где там вокруг земля, как-то можно прокормиться, земельные участки и так далее. В маленьких городках это все-таки выделяют тебе там какую-то сотку твою, и ты там что-то делаешь. И опять опускаемся в кустарное производство, в взаимопомощь, да, такую и все прочее. То есть практически забываем о власти, ее нету. Вот. Снова назад к природе. А с большими городами... А там происходит, в Испании, где эти сотни миллионов людей по всей Европе, которые сегодня уже безработны. И все входят в долги, и государство входит в долги, и завтра нечем будет кормить. Что дальше? впереди большой хаос.
Но это время была вот такая проблема, когда стали образовываться так называемый городской плебс.
Угу.
И это была огромная армия, которую государство, поскольку оно все время шло на завоевание, оно все-таки как-то ее содержало. Но они очень зависели от этого плебса, потому что они понимали, что в любой момент может быть взрыв. Так что это, в общем, сейчас, естественно, это уже будет не в таких масштабах. Но то, что разоренные люди всячески стекаются в города и создают совершенно криминогенную обстановку, она, собственно, уже сейчас, например, во многих городах Америки, да, куда стекается огромное количество нищих иммигрантов.
Да, я видел, у нас был конгресс в Детройте. Я знаю, это Детройт где-то в 80-х годах, процветающий город. Ну, это машиностроение, автомобили. Это огромное количество заводов, это просто площади, это все цвело. Это все, а вокруг этого, знаете, все остальные службы и все прочее, которые снабжал автомобилями всю Америку. Сейчас все идет из Японии. Никому этот Детройт не нужен, он заглох уже где-то лет 15 назад. И сегодня это город-призрак.
Вот, вот. Вот может быть,
на улицу можно... опасно выходить, вся интеллигенция уехала, дома стоят пустые, можешь купить дом там за, не знаю, за 10-20 тысяч долларов, покупаешь особняк, который должен стоить 2-3 миллиона. Но ты не сможешь из него выйти на улицу.
Да.
Ты в нем окапываешься, и все. И вот таким образом существуешь, никто не приезжает. То есть мы стоим все равно перед необходимостью. А в России это тем более опасно. Сокращение производства по всему миру, это значит сокращение покупки нефти. С чего живет вся страна.
И да, это... мы в этом смысле относимся к числу таких вот стран именно
зависящих,
нефтяных, которые жутко. Очень зависят от спроса на это горючее, конечно. Кроме того, у нас есть там еще масса всяких других проблем.
Ну, когда их можно заливать этой... деньгами, той же нефтью, тогда это не страшно. А когда их уже ничем не зальешь, тогда начнет подниматься национализм. С одной стороны русские, с другой стороны татаро-чеченские.
И это тоже для нас большая проблема.
Это,
и наше сельское хозяйство, которое находится в упадке.
Ну, каждый будет жить как может. Вот. Но я имею в виду вот эти огромные вот эти две проблемы.
Да. Вот. Так что я полагаю, что, в общем, вот эту программу действий я бы вот постаралась как можно более
спасешь.
Четко прописать.
Мир не спасешь от национальных войн, фашистских строев только лишь интегральным воспитанием. Потому что следующий, если мы будем следовать эгоистическим нашим путем, вопреки интегральному круглому развитию мира, следующий наш этап развития эгоистического – это нацизм, фашизм, протекционизм, когда государство, как бы поняв, что общим рынком ничего не сделаешь, замыкаются в себе и в итоге приходят к войне. Почему к войне? Даже если не хотят. Они обязаны разорвать связь между собой, те экономические, финансовые,
да,
все связи, которые создали и которые их душат.
Ну да, которые сейчас как бы оказываются ими непонятыми и...
Нереализованными, правильно.
Нереализованными, неправильно используемыми, скажем так. Конечно, они будут именно пытаться любыми способами изолироваться.
Вот это приведет к мировой войне.
И, собственно, сейчас уже есть недовольство именно вот этой глобальной зависимостью.
Она природная, от нее уже никуда не денешься.
Которая многим представляется как заговор какого-то мирового...
Там, еврейства,
не
нет?
Не обязательно. Ну, это тоже, да, это, так сказать, у нас.
От этого никуда не денешься, потому что, ну, в смысле, мы пройдем этот этап, это может понадобиться десятки лет, мы пройдем этот этап, этап войны мировой, может быть, даже не одной, а двух, по Кабале это даже две мировые войны могут быть, третья и четвертая, причем обе ядерные войны, атомные. И после этого человечество, ну, то, что от него останется. все равно будет реализовывать интегральное воспитание и интегральную форму жизни. В подобии природе. И больше ничего. То есть...
Да, то есть, в общем, это будет деволюция. Даже с точки зрения развития эгоизма, это будет деволюция. В том смысле, что так сказать, все, что было наработано, да, вот этим развитием эгоизма, это все, так я понимаю, будет...
Нет, это не будет уничтожено. Это будет осознанно как необходимый отрицательный этап нашего развития.
Нет, я имею в виду, если вот будут эти, скажем, мировые войны, попытки разорвать эту глобальную связь, которая
да,
формируется, это будет откат,
это
деволюция.
Это да, это просто жесткий путь осознания необходимости интеграции, вместо того, чтобы осознать его разумным путем.
И переход опять на какую-то более низкую ступень этого эгоизма, или нет?
Нет, это будет после войн, одной или даже двух, человечество осознает с помощью этих страданий, что у него существует только один путь. Это к интеграции. К подобию природы.
Да, вообще я хотела по поводу этики с вами поговорить.
Или этики уже... со мной. С таким грубым...
Ну, вы там, да, написали, я там одну фразу нашла, да. И она просто поразила, даже напугала.
То есть?
Что этика блокирует развитие человека.
Да.
Нет, с этим я совершенно согласна.
Ну, так что же?
Что она блокирует. Ну, вот как раз на эту тему как раз хотела поговорить.
В общем, а для чего нам разбирать эту тему?
А потому что она очень важна на самом деле.
Вот, этика?
Этика.
Да, она вся из интегрального воспитания вытечет сама собой. Зачем нам на будущее вообще говорить о какой-то культурности, культурном слое, культурном развитии? И о чем мы можем вообще тут говорить? Тут вся культурология умирает за всем остальным.
А это не культурология, это извините, просто характер отношений, нормативы.
Какие отношения, если они все будут новые?
Нет, ну пока вот они еще не стали новыми.
Да никакие отношения есть вообще. О какой этике можно сегодня говорить? Какая этика? Выйдите на улицу, посмотрите. То есть нету ничего. Это вы у себя в кабинетах фантазируете. На самом деле, какая этика? Этика в международных отношениях, в семейных отношениях, на работе, где этика? Поведение на дороге? Где человек сегодня? Какая этика? Это вы себе делаете какой-то воздушный замок, и там вот крутитесь в своей этике. Ну-ка, где же она есть? Очень простой эгоизм, который проявляет себя... Каждый раз все более и более эгоистично, открыто, ничего не стесняясь, наоборот, показывая, что он современный, вот такой вот прямой, и бравируя этим. Вот вам вся этика сегодняшняя. Какая этика? Вот вам Голливуд, это этика.
Михаил, ну какие-то нормативы, на самом деле, в отношении... Нормативы тоже... Иначе бы вы выходили на улицу, и там бы все резали и стреляли друг друга.
Ну, в принципе, да.
Понимаете, нормативы-то они остаются. Вы выходите на улицу, вы...
Что я?
Спокойно идете к своему...
Да, я не знаю, спокойно ли я иду куда. Я должен чувствовать, как я иду, и чтобы меня не задавили.
Ну, это верно.
И чтобы меня там не пырнули, и чтобы и так далее. То это называется этикой. Это называется просто иду, так сказать, по опасному лесу. Да и больше ничего. И стерегу себя со всех сторон. Особенно у вас там в Москве.
В Москве у нас, да, это точно.
Но ты какая
там
же
надо
этика?
Именно чувствовать себя как в джунглях, когда ты выходишь.
А что, а в
дома?
Нью-Йорке нет? Вы ходите вот так, прижимая к себе сумочку, или чтобы ее не вырвали у вас и так далее. Какая же этика?
Да, но вы там говорите, по крайней мере, как это написано в книге вашей, там написано о том, что этические правила должны быть гибкими, развивающимися.
Да.
Нет никаких священных коров.
Да. На основе интегрального воспитания. То есть нет никаких принципов, никакой этики. Вот даем интегральное воспитание и делаем нового человека. Не обращая внимания на старого.
Ну, а как это может быть этика гибкой, ситуативной? То есть сейчас мне выгодно вот это, поэтому я считаю, что это этично, а сейчас мне выгодно вот это, и поэтому я это считаю этичным.
А как же иначе? А на самом деле это не так. А все законы, а все правила, а все принятые мерки, рамки и так далее в обществе – это не так. –